Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях Федор Садовников, наш большой друг и соработник. Федор – участник войны на Донбассе и специальной военной операции. Здравствуйте, Федор!
Варвара, здравствуйте!
Можно вас попросить сказать несколько слов о себе? И когда вы в первый раз отправились на Донбасс?
Родился в Иркутске, в армии. Не взяли по состоянию здоровья меня, категория В, по состоянию именно порог сердца у меня был, есть как бы. А также переломанный позвоночник в результате аварии, случившейся в 2009 году. Все свое детство, скажем так, юность, да, мечтал связать себя с армией, пойти по стопам отца, брата. Как-то это все не задавалось по состоянию здоровья, повторюсь, да. В результате в 2014 году, когда я находился на четвертом курсе Иркутского государственного университета по специальности психология, случается Евромайдан, так называемый, и конфликт на Донбассе. По линии отца у меня на тот момент были и есть как бы родственники там, на территории Украины, да. С ними, к сожалению, контакта больше как такового нет. Но от них я узнаю о том, что там творилось, да, в то время. То есть те вещи, которые в СМИ в западных не показывали, все это кровопролитие, бойню. И принимали для себя решение принять в этом всем участие. Так как понимал на тот момент, к чему это приведет. Начал готовиться, заниматься через друзей отца, брата, которые принимали участие в боевых действиях в Чечне, в первой и второй чеченской кампании. Изучать военное дело, обращение с оружием, тактику. Всем этим я занимался. Закупил снаряжение, собирался закончить, так скажем, вуз, написать заявление об уходе. Переговорив с ректором, там я был на достаточно хорошем счету, все-таки маленько переосмыслил эти моменты и решил все-таки добить образование. И в 2015 году, как только получил диплом, сразу отправился туда со своим, к сожалению, уже покойным товарищем.
На вопрос, почему, вы уже ответили. Угу. Тогда следующий вопрос. Как ситуация изменилась сейчас, на ваш взгляд?
Знаете, если тогда, скажем так, это был конфликт, опять же, по мнению большинства людей, которые где-то там за бугром, нас он не касается, то специальная военная операция четко дала понять то, что этот конфликт, как и тогда, он касался и продолжает касаться всех нас. Просто, к сожалению, не все люди до сих пор, повторюсь, да, до сих пор этого пока не осознают. Многие привыкли думать, что да, это где-то там за бугром, это вообще нас никогда не коснется и так далее. Но чем дальше эти события происходят, тем больше, придет и приходит, да, понимание у людей о том, что пора уже готовиться к чему-то более глобальному, чем просто эта война с бугром.
А как вас в 2014 году касалась война за бугром?
Во-первых, повторюсь, это родственники, которые об этом говорили напрямую. И воспитание отца, пример брата, да, которые, опять же, да, напрямую в том числе, да, были связаны с конфликтом в Чечне. Воспитывался, опять же, в детстве я с армией, потому что, оставить меня маленьким было негде, поэтому с отцом я был и в военных частях, и при исполнении служебных обязанностей в милиции тогда. То есть весь этот опыт, да, вся эта изнанка мира, скажем так, да, та темная сторона, которую обычно обыватель привык не замечать, я хорошо ее замечал, видел с самого детства. И когда вот эти события начались, я прекрасно понимал, к чему это приведет. То есть, и как только я приехал сюда, да, первый раз с 2015 года, с пробитой головой, мне тут откровенно заявляли некоторые люди, что я террорист и ездил убивать детей на Донбасс, когда я прекрасно ездил туда с противоположной целью. Я защищал этот народ и поехал туда именно для этого. И то, что там творилось, я еще раз говорю, оно трактовалось там совершенно немного в ином русле. Либо к этому относились негативно именно к ополчению Новороссии тогда еще, да, людям, которые на добровольной основе, без каких-либо заработных плат, да, как сейчас, ехали туда помогать мирному населению, защищать его от этих зверей. Когда я вернулся, опять же, уже поехал на вторую командировку в 2017 году, вернулся оттуда, начал преподавать в техникуме, открыл военно-патриотический клуб. Именно с одной простой целью я понимал, к чему это приведет и что нужно начинать готовить ребят здесь, молодежь, к более глобальным событиям, которые в скором, на тот момент, да, времени произойдут. И они произошли, это специальная военная операция. И опять же, да, я повторюсь, это специальная военная операция, это уже, как сказать, не итог этой картины. это только процесс. Дальше пойдут события более глобальные, к этому нужно быть готовым и готовиться дальше. Просто пока люди еще не совсем это поняли, к сожалению.
Как вы думаете, сейчас мотивация людей, которые едут туда добровольцами, ну или заключают контракт, она изменилась по сравнению с мотивацией, которая была у вас, у ваших товарищей в 2014 году, в 2017?
В большей степени, считаю, нет. То есть, опять же, если брать специальную военную операцию, да, вот то, как я туда попал на контракт, я истоптал все пороги военкоматов на тему того, чтобы, опять же, устроиться на контракт, уйти на СВО, то по состоянию здоровья на тот момент, опять же, моя категория не проходила. Пришлось опять идти по добровольческому пути, то есть через так называемых там нет. Да. То есть люди, которые без какого-то определенного военного статуса, просто добровольцы, отправились туда. Нас записали в добровольческое подразделение, опять же, в котором состояли люди разных возрастов, полов, в том числе женщины там были. Многие из них уже давным-давно на пенсии. Особенно поразил там мужчина, дедушка, да, я уже не побоюсь этого слова сказать, 87 лет, который, как потом выяснилось, да, то есть всю свою сознательную жизнь с молодостью провел в военных конфликтах. То есть он видел Афганистан, он видел Анголу, он видел Чечню, Сирию. И вот как раз, как вот мы тогда встретились в 22-м году, они только-только приехали с Ливии. И им сказали, о, началась СВО. Они такие, ну, поехали. И дедушка, можно сказать, знаете, это, дай бог, еще фуры даст молодым. То есть он был оператором зенитной установки и работал. Ну, так, что не каждый молодой сработает. Я там только бегал, успевал ему эти горчичные, эти скотчи менять на спину. Ну, потому что у него спина уже в силу возраста, скажем так, не вывозила такие нагрузки. И мотивация, я говорю, у людей, как бы, она сейчас достаточно такая альтруистическая, назовем ее так, да. То есть, как в принципе у русского народа есть такое понятие, как чувство справедливости. Обостренное причем чувство справедливости. И те добровольцы, которые сейчас там принимают участие, большая их часть, это именно люди, воюющие за идею. Безусловно, есть люди также, которые воюют и за деньги, да, то есть за какой-то финансовый интерес, но это их дело, я ни в чем их не осуждаю и так далее. Самое главное, в моем понимании, чтобы у людей была мотивация туда ехать. То есть, если человек отправляется на военные действия, у него должно быть четко сформированное понятие и ответ на вопрос, зачем он туда едет. Если это идейные соображения, это очень крепкое, сильное понятие, которое в данном случае оно мотивирует на многие порывы, поступки, да, ситуации, которые в том числе происходят в боевых действиях, когда происходят там моменты, связанные с приближением, скажем так, смерти, да, вот этот вот ответ на вопрос вот, очень сильно играет в таких ситуациях. Это вот именно добровольческий позыв, порыв такой, как сказать, более сильный, да, потому что исходит из духа. Из русского духа человек. И таких людей там, я повторюсь, большинство. Вот мы с вами, Варвара, вчера были по поводу, записывали перечень аптечки у нас в кабинете, да, в центре подготовки на Байкальской 127. И вы видели, то есть пришел мужчина, то есть участник чеченской кампании. Видно, что у него там травмирована нога еще после того конфликта. Был тремор руки, рабочие причем руки, да, но тем не менее он четко и правильно сказал очень одну вещь, которой руководствуются многие мои знакомые товарищи, люди, которым я сейчас помогаю собираться. Я устал, говорит, надо смотреть, я иду сам.
Вот причем он ведь и в возрасте еще.
Так точно. И таких людей, я говорю, их много. Но, опять же, повторюсь, я против той категории людей, которую либо запихивают туда насильно, в зону боевых действий, да, пытаясь там под всеми различными уговорами, предлогами там сказать, что да там все нормально будет, научим и так далее, да, там и прочее, прочее. Военные действия это работа, это очень тяжелая психологически и физически работа. И там должны быть именно замотивированные люди. В первую очередь должна быть личная мотивация. Пусть она будет финансовая, пусть она будет идейная, неважно. Должна быть четкая мотивация. Потому что без мотивации в таких местах делать нечего. Взять тот же Курск, да, сейчас события, происходящие в Курске. Вот мы приезжали туда, доставляли гуманитарную помощь, собранную всеми неравнодушными людьми и организациями с области. Там оказались и сейчас находятся люди, волонтеры, гражданские люди, которые до этого не принимали никакого участия в принципе в боевых действиях, молодые люди. И они на данный момент сейчас там находятся без оружия, а в составе эвакуационных групп помогают нашим войскам в эвакуации раненых. Это категорически тяжело. Это сложно. И тем более находиться в зоне боевых действий без оружия, они не могут находиться с оружием, так как они не являются, да, частью Министерства обороны. Но тем не менее они это делают, они это исполняют. Идут по зову сердца, получают ранения, умирают в том числе. Они это делают. В этом наша суть русского человека. Это чувство справедливости. Потому что если мы это чувство, оно у нас проявляется, да, если мы видим, что где-то происходит несправедливость, вне зависимости от того, там, прав кто-то, не прав и так далее, мы встаем амбразурой за это чувство. И мы защищаем тех, кто сейчас находится под огнем. Точно так же, как и защищали тогда, в 2014 году. Потому что воочию видели все эти события. Многие, я видел эти события. И что эти нелюди творили там, я тоже прекрасно понимаю, помню. Поэтому мне сейчас, когда говорят, да, люди многие, что это Россия агрессор и так далее, ну, давайте, расскажите мне про это. Я вам тоже свою историю расскажу. И много этих историй расскажу, и людей много покажу, лично которых видел и знаю до сих пор, которые вам, ну, поведают, что там творилось на самом деле и происходит сейчас.
Вы упомянули о поездке вашей в Курск. Может быть, тогда расскажете в двух словах, потому что не так давно вернулись. Зачем вы туда поехали, каким составом?
Вообще, изначально у нас планировалась доставка гуманитарного груза на запорожское направление. Я помогаю многим подразделениям в рамках гуманитарной инициативы, помогаем своим, которую вот организовал после приезда с СВО, когда проходил здесь лечение, и начал заниматься вот доставкой медицины в основном. Потому что медицинское оснащение, которое, допустим, я увидел на СВО, когда был там, я понял, что это та проблема, причем очень большая проблема, которая будет происходить еще долго. И как вот, ну, уже идет который год войны, да? Ну, не назовем это войной, специальной военной операцией. Эта проблема до сих пор актуальна. Поэтому наша инициатива...
Вы сказали, не назовем это войной. Или это стоит назвать войной?
В моем понимании, это война. С точки зрения государства, это трактуется как специальная военная операция, но это полноценная война. В моем понимании это так. Потому что мы не делаем какую-то операцию касаемо конфликта на территории, называемой Украиной, да, бывшей. Это война против всего мира, который сейчас встал против нас. Потому что у них свои коммерческие цели. И интересы, которые они сейчас пропагандируют у себя в СМИ, да, в мероприятиях, таких как Олимпиада, вы сами прекрасно это видите, да, что там сейчас играет, какая бесовщина там играет. Я человек, не скажу, что исконно верующий в православие. Я уважаю эту культуру, безусловно. Православие для меня является неотъемлемой частью меня, как русского человека. Да? Но я в него так не углублен. Но когда я вижу вот такие вещи, которые происходят сейчас там, да, я никак по-другому, как бесовщина, назвать это не могу. И вот этот вот, ну, не сброд, да, а цивилизованные, как они на себя называют, часть мира, они сейчас ополчились против нас. Потому что прекрасно понимают и осознают, что русский человек, в данном случае, если он воюет, то он воюет до конца. И воюет именно за справедливость. Так вот, по поводу Курска, должна была состояться миссия по доставке автотранспортного средства и гуманитарного груза для подразделения, которое находится на запорожском направлении. Изначально это так планировалось. То есть мы собирали инструменты, небольшой там набор медицины и, самое главное, автомобиль. Ребята запросили автотранспортное средство в связи с, ну, с критической нехваткой, скажем так, необходимых колес там, да, для передвижения, эвакуации и прочих задач. Необходимых там. Вот. Изначально планировали это сделать через Росимущество. То есть есть такой закон у нас, предусматривающий то, что Росимущество может предоставлять на необходимые нужды, да, чрезвычайные ситуации, военные действия для трех организаций. Это Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство обороны и Общероссийский народный фронт, общественная организация, которая занимается в том числе сегодня помощью фронту нашему на Донбассе. Мы запросили через Росимущество от автотранспорта, они нам не отказали, то есть мы предоставили все необходимые документы, справки от бойца и так далее, запросы, все это на бумаге, естественно. Но пошли, к сожалению, вот эти бюрократические разногласия между организациями, и данная вот, к сожалению, идея провалилась. То есть не смогли мы пока эту тематику попороть. Как потом выяснилось, она присутствует не только у нас в регионе. На помощь пришли ребята из военной части «Зеленые», которых мы неоднократно помогали в подготовке, в боевой подготовке, в медицинской подготовке, также гуманитарной миссии. То есть мы неоднократно оказывали им помощь гуманитарную, отправляли медицину им, необходимые средства и так далее. Им достался по гуманитарной миссии также автомобиль броневичок такой, знаете, как, ну, инкассаторский, вот этот вот банковский броневик гражданский, на котором банки, охранные предприятия перевозят суммы. Он находился в достаточно таком, ну, не печальном состоянии, но требовал достаточно серьезных вложений. Нам его передали на безвозмездной основе, благодаря, вот, я говорю, неравнодушным людям. И мы начали заниматься его ремонтом. То есть, благодаря вот людям неравнодушным были собраны средства на починку. То есть, там было заменено все, движок, коробка передач, бронекапсулу мы полностью сняли, чтобы увеличить место, объем для груза. И уже подготовились, так скажем, планово к поездке, и тут случается Курск. Прекрасно осознавая то, что там творится, то есть, связавшись там с товарищами, друзьями, которые находятся на том направлении, было понятно, что там катастрофически нехватка медицины. Потому что данная атака, она, как сказать-то, не была неожидаемая, но Именно такого поворота событий никто не ожидал. Что там прям противник так нагло и рьяно, да, яростно войдет на эту территорию. Это получилось.
Не ожидали, наверное, не агрессию противника, а не ожидали, что мы совсем не будем к этому готовы.
Как сказать, некоторые люди об этом четко и ясно сказали в свое время, что Курск, Белгород – это наши слабые зоны. Если там не будут подготовлены соответствующие оборонительные рубежи, не будет подготовлена территориальная оборона, не будет усилена обороноспособность данных границ, мы их потеряем. Об этом говорилось. Этих людей впоследствии, которые об этом говорили, ликвидировали. Поэтому как бы чего-то неожиданного такого, ну, со своей стороны, по крайней мере, я не вижу. Об этом неоднократно говорилось, но, к сожалению, об этом не было достаточно хорошо услышано. Это не восприняли серьез, как нужно было. Мы получаем Курск. В результате там сложилась острая нехватка медицины. Во-первых, как для гражданского населения, и, во-вторых, для военнослужащих. Потому что туда начали стягивать подразделения для усиления обороноспособности данного, да, сектора. И у военнослужащих обнаружилась та же самая проблема, с которой мы стараемся активно бороться как в Иркутской области, так и подразделениям, которые вот запрашивают у нас помощь. Это нехватка качественной, нормальной медицины в аптечках военнослужащих. Мы собрали, сделали сбор, откликнулось очень много организаций, людей, государственных представителей. Да. Мы собрали все, что успели, смогли, и отправились туда. То есть там было собрано порядка полутора тонн груза. Большая часть это медицина. Медикаментозные средства, обезболивающие, перевязочные пакеты и кровоостанавливающие средства. То есть вот этот вот минимальный перечень. Все это мы собрали. Большую часть груза мы погрузили на автотранспорт. То есть забили полностью внутреннюю часть салона. И погрузили также еще часть груза на верхнюю часть этого автомобиля. То есть там было приварено вручную багажник такой, по совместительству мангал против дронов. Чтобы, ну, быть готовыми к тому, что нас могут атаковать данные изделия. Вот, оставшуюся часть груза передали в Харлампевский храм, то, что вот осталось, то, что мы не смогли увезти для формирования дальнейших грузов, то, что отец Евгений Старцев также занимается этой тематикой активно, и отправились туда, опять же, имея связи с различными городами, с различными организациями по России, то есть, скажем так, мы много кому известны там. Мы также собирали помощь попутно в других городах. То есть заезжали в Новосибирск, останавливались в Екатеринбурге, так как там есть отделение нашей организации, Союз добровольцев Донбасса, участники боевых действий там. И есть товарищи, с которыми непосредственно я принимал участие в боевых действиях в 2022 году. Они активно откликнулись, помогли нам в ремонте автомобиля, докинули медицины. И вот пока в дороге мы ехали, я следил за информацией, что творится в Курске. Ну и вот как раз узнал о том, что туда привлекают гражданских волонтеров для эвакуации раненых. И ситуация с медициной там действительно стояла очень остро на тот момент. Поэтому было принято решение кинуть повторный запрос и собирать медицину еще в пути, в дороге. То есть Иркутская область также на это откликнулась, что огромное спасибо. Эта вся миссия, она стала возможна только благодаря тому, что вот как вот общественные организации, неравнодушные люди действительно вот встали просто одной шеренгой в определенный момент, да, и помогли. Потому что все это отправилось именно, было собрано оперативно, быстро и отправилось туда. Поехали мы в составе 3 человек. Я непосредственно, мой друг Олег Эдуардович Давыдов, который вложил огромные усилия именно в ремонт автомобиля. Он занимался ремонтом и починкой автомобиля. И мой брат Рузанин Дмитрий Константинович. Это мой родной брат, пока вот у него был отпуск. Работает он достаточно в серьезной структуре. У него не выдался небольшой такой отпуск. Он недавно, вот буквально за день до нашей поездки, приехал из Владивостока, купил там автомобиль. Ну, вот буквально сутки отоспался и поехал с нами вот в такое путешествие еще раз. Отпуск у него, мягко скажем, вот удался вот такими вот трудностями. Но, тем не менее, он был безумно рад этой идее. Посмотрел, увидел все лично.
О прогнозе я не буду спрашивать, но на ваш взгляд, как должно и должно ли вообще меняться сейчас общество, мы, или это дело довершит меньшая часть мужчин, и наша жизнь никак не изменится?
Мы должны были меняться еще вчера, как это говорится, знаете. И меняться надо было еще в 2014 году, когда все это только начиналось. Давно пора меняться, друзья. Вы прекрасно видите и осознаете, я думаю, уже, что того мира, который был до специальной военной операции, его не будет уже никогда. Общество, мировое общество сейчас все меняется. Экономика мировая меняется. Мир в целом меняется. И та агрессия, которая сейчас идет на нас, она будет только усиливаться. Это мое личное субъективное мнение. Поэтому готовиться нужно было еще вчера. Но пока не поздно. Готовьтесь, изучайтесь начальную военную подготовку, первую помощь. У нас есть множество организаций, хороших организаций, которые проводят открытые занятия по этим тематикам. Мы занимаемся проведением подобных занятий. Это все есть в открытом доступе. Можно прийти, позаниматься, спросить, узнать. получить определенные навыки. Это, во-первых, и подготовка, знаете, на всякий случай. Во-вторых, как бы такие навыки, они, в принципе, даже не в военной деятельности будут крайне полезны. Помните, может быть, случай прошлой зимой, когда молодого человека на остановке Лисиха пырнули ножом, в результате чего он скончался, к сожалению. На мой взгляд, это одна из самых наиглупейших смертей, которая могла произойти за последнее время у нас в городе. Впоследствии написали, что парень умер. Где-то я читал это в новостных источниках, от артериального кровотечения, что в корне неверно, да? Молодому человеку было нанесено 3 ножевых ранения в область руки, ноги и шеи. И была повреждена яремная вена. То есть крупный магистральный сосуд, естественно, повреждение которого также опасно, но это не артерия. Парня можно было спасти, в том числе даже при артериальном кровотечении, если бы оно было, да? Будь правильно подобран РАН, алгоритм действий соответствующих. Вот там очень... популярно так заиграла вот эта запись, которую снимала девушка, очевидец этих событий, которая подъехала к остановке, как раз когда все это случилось, и начала снимать все произошедшее на камеру. Сидит парень, истекающий кровью на лавочке, еще дышит, причем все это видео длилось, по-моему, 5 минут, что ли. Он все это время дышал. Тут уже, в принципе, даже человек, ну, не знакомый так хорошо с медициной, поймет, что это не артерия, от которой умирает за минуту. То есть был поврежден сосуд, да, вена, да, шея. Что нужно было сделать в этой ситуации? Элементарно просто сдавить рану. Приостановить кровотечение, сдавить шею в область шеи, посадить пострадавшего в машину и довести 50 метров до ближайшей пожарной части, которая находилась выше, где регулярно, ну, круглосуточно дежурит бригада медиков, отдать его им. Вместо этого они просто все смотрели, как он умирает, а пытались найти ложку, чтобы у него язык не запал в сидячем положении, но это бред. Это лишний очередной показатель того, что общество не готово сегодня к таким событиям. И вот подобных случаев, понимаете, я могу на всю Россию привести массу, включая обстрел Белгорода, Донецка, Луганска, Севастополя, где вот периодически видеозаписи скидываются, там можно обратить внимание, как люди реагируют на подобные вещи. Не надо ждать волшебника на голубом вертолете, который приедет и будет всех лечить, спасать и так далее. Такого не будет, друзья. Надо готовиться самостоятельно. Тем более, что это навыки, еще раз говорю, которые спасут вашу жизнь, спасут жизнь ваших близких. Это не так сложно. Дать человеку возможность выжить.
Кратко скажите, пожалуйста, как можно начать такую подготовку, к вам обратившись?
Связаться можно со мной через социальные сети, ВКонтакте, Телеграм-канал. Также вот мы с командой ведем группу в Телеграм-канале. Называется по моему позывному Кай, где мы вот как раз выкладываем отчеты о мероприятиях, гуманитарной деятельности, которую мы собираем для ребят на специальной военной операции, в том числе для Курска. И также проходят открытые занятия. Мы даем пресс-релизы открытых занятий, которые мы проводим вот на территории Иркутского техникума экономики и права. По начальной военной подготовке, по первой помощи. Ближайшее мероприятие у нас состоится 14 сентября. Это суббота, открытое занятие, где буду присутствовать я, буду присутствовать Сергей Ильич Алабердин. Это представитель Центра медицины катастроф, опытнейший специалист в своей деятельности. Там более 20 лет стажа у него только официального. И мы на открытой основе, то есть, проводим подобного рода занятия. Бывают занятия, которые мы проводим за символическую плату, так как привлекаются инструктора, скажем так, ну, для которых время тоже играет роль, да, там немаловажную роль. Тем более, что свободного времени у этих людей, ну, не так много. И берем символическую плату. Ну, по меркам, допустим, профессиональных курсов, которые берут там в Москве, в Питере. То есть там такие курсы стоят там, 10, 15, 20 тысяч. А мы ставим, допустим, ценовую категорию там в 2-5 тысяч. То есть это только оплатить там расходники, дать там небольшую денежку инструкторам. И небольшой, совсем там небольшой процент уходит на гуманитарную, в том числе, помощь. То есть собрать те же аптечки и жгуты, турникеты, и перевязочные пакеты, и отправить это все ребятам.
Помочь Федору в деле сбора аптечек также можно через его социальные сети, либо вы можете нам вопрос задать, мы на него ответим. А я хочу спросить о том, почему важна начальная военная подготовка и тактическая медицина для гражданского населения даже сейчас, который не планирует, может быть, на боевые действия и задачи, и почему особенно важна для молодежи?
Ну, во-первых, планируют, видите, и не планируют, как бы тут уже не нам решать в условиях нынешних ситуаций и реалий, да. А во-вторых, понимаете, помимо военных действий у нас масса проблем и ситуаций, которые подстерегают нас, по сути, на каждом шагу. То есть это и криминогенные факторы, и аварии техногенного характера и так далее. То есть мы живем достаточно в неспокойное время, ситуации случаются на каждом шагу элементарно. И поэтому надо уметь, во-первых, опять же, да, оказать грамотно первую помощь пострадавшим в случае чему-то, это могут быть кто угодно. А во-вторых, в случае чего-то, да, иметь навыки самообороны и самозащиты. Потому что люди, опять же, повторюсь, они разные. Есть преступники, есть психопаты, которые, как ни грустно бы это ни звучало, но они также являются частью общества, в котором мы живем. И, к сожалению, бывают ситуации, когда они раскрывают свою сущность. Поэтому к таким вещам надо быть готовым. Особенно это актуально, знаете, когда ты становишься отцом или матерью. Если, допустим, моему ребенку, да, кто-то будет являться угрозой в данном случае, ну, я ликвидирую эту угрозу как смогу. И пусть меня потом судят по всей строгости закона, но, по крайней мере, я буду понимать, что мой ребенок жив, цел и здоров. Потому что это моя цель, задача как отца. А значит, опять же, нужно быть к этому готовым, к таким вещам.
Говорили вы о работе с молодежью. На ваш взгляд, есть действительно категория молодежи? Или есть дети, есть взрослые? И нужно работать с теми, кто достиг определенного возраста, даже со студентами техникума, как со взрослыми совершенно людьми?
Безусловно, нужно начинать с молодежи, потому что это люди, у которых мировоззрение еще формируется. То есть они не совсем до конца понимают, что происходит-то по сути. Для них эта тема достаточно далекая, может быть, к счастью, а может быть, не к счастью. Но, тем не менее, им нужно давать понимание той картины, которая сейчас есть на самом деле, повторюсь, на самом деле, а не то, как ее рисуют через средства массовой информации в том числе. Интернет очень опасная в этом плане штука, что если у тебя нет четко сформированной картины представления мира и событий, которые творятся в ней, да, своей собственной, сформированной, готовой, которую не оспорить, то тебе ее легко сломают. Потому что, я говорю, информация, вот эта ложь, она постоянно публикуется, особенно в прозападных вот этих информационных источниках. На том же Ютубе постоянно идет пропаганда, в тех же играх компьютерных, которые постоянно увлекается молодежь, идет подобная пропаганда. Я прекрасно как бы это знаю, потому что сам иногда увлекаюсь, да, там, вечерами в компьютерные игры и прекрасно вижу, как там работают так называемые спецслужбы, которые создают специально игровые сообщества там внутри компьютерных игр, да, и мотивируют вот молодежь за то, что Россия — это агрессор. Причем, я говорю, абсолютно разная аудитория. Такая пропаганда происходит везде. И потому военная подготовка, военно-патриотическое воспитание, оно необходимо. Это будущее нашей страны. Молодежь — это будущее. Это то поколение, которое останется после нас. И чтобы, опять же, эта линия обороны была, должна была способна вынести удар, да, она должна быть заготовлена заранее. И поэтому с молодежью необходимо работать. Очень важно работать. Ну и тем не менее, опять же, да, то есть взрослая категория людей — это тоже важно. То есть мы открыты для всех. Те, кто, допустим, вот у нас ходят люди возрастного плана, достаточно такого уже преклонного возраста люди, но тем не менее ходят, изучают и первую помощь, там что-то со старого знания еще дополняют себе, да, и военной подготовкой дяденьки и тетеньки занимаются, и это замечательно на самом деле, потому что это, в моем понимании, это люди, которые проснулись, то есть они понимают, что происходит, и готовятся к этому. Даже, может быть, не к войне, но к событиям, которые могут произойти после. А события, повторюсь, они будут достаточно тяжелыми при любом исходе этого конфликта. Потому что, как минимум, вы прекрасно должны понимать, что как только кончится военный конфликт, все эти люди, которые принимают участие и защищают нашу страну там, вернутся обратно. Кто-то останется по военной тематике, поедет в дальнейшем, да, принимать участие в боевых действиях, которых сейчас огромное количество. Кто-то уйдет на гражданскую работу, да, но есть люди, которые в любом случае пойдут, как ни крути, по преступному сценарию. Это преступники, будучи, да, в некотором плане. И это не те алкоголики, там, наркоманы, либо дебоширы, которые там бегали с бутылкой, там, максимум с ножом, да, что-то пытались пакостили. То есть это организованные, военизированные структуры, которые умеют воевать, умеют планировать свои действия, объединяться в группы. А значит, и для гражданского населения нужно понимание того, что как-то, ну, нужно готовиться к таким сценариям, и особенно правоохранительным органам.
Ясно, что подготовка молодежи в основном – это занятия, встречи и тактическая медицина, начальная военная подготовка. Но про игры вы же не случайно сказали. Значит, какое-то культурное пространство должно меняться вокруг молодежи. А на ваш взгляд, что молодежи стоит слушать, читать, смотреть? Что вы слушаете, читаете и смотрите? Что им советуете?
Советские учебники по начальной военной подготовке. Ну, на самом деле, как бы доля истины в этом есть действительно. Потому что, как ни крути, но советское образование, оно одно из самых лучших. Кто бы там ни ругал, за что Советский Союз, но, тем не менее, в плане научной и военной тематики это была передовая страна, действительно передовая страна.
Я с вами согласна. А что касается культурного фронта, он ведь сейчас тоже возникает, он начался еще в 2014 году. Mm-hmm. Это Юлия Чичерина, Анна Долгорева, да, и многие другие. А он сейчас как-то набирает популярность среди молодежи?
Музыка на военную тематику, она сегодня популярна как никогда. Когда все эти события на специальной военной операции произошли, то есть общество, во-первых, и культурное общество воспряло. То есть начали писаться и тексты. Они писались и до, когда начался конфликт на Донбассе. Чичерина та же, она участвует в этой тематике давным-давно, еще до специальной военной операции, и активно всегда помогала фронту. Она наплевала на все вот эти шаблоны и форматы, то, что, извините, там, если вы там помогаете ополчению, значит, вы какая-то неправильная. Она сказала, мы работаем, я буду работать, я видела, что там происходит, я буду помогать. Это, ну, действительно, в моем понимании, это пример культурного деятеля, женщины, которая не побоялась общественного мнения. Она наплевала на них всех, на вот эту вот массу. И сказала, я буду работать. И работает, продолжает, помогает ребятам. Помогает финансово, оказывает гуманитарную помощь. Помогает культурно, ездит туда постоянно с концертами. То есть на безвозмездной основе устраивает ребятам различные мероприятия. И таких вот деятелей у нас сейчас каждым днем все больше и больше. Это, безусловно, круто. И ребятам, в данном случае, вот, да, отвечая на ваш вопрос по поводу, что стоит изучать и так далее, опять же, заниматься именно начальной военной подготовкой, уходить в профессиональные секции, развиваться, заниматься спортом. Есть военно-патриотические организации у нас, опять же, в городе. И они есть везде, в принципе, где преподают участники боевых действий именно практики. То есть те, которые сами прошли эту войну, да, или чеченскую кампанию, или другие, многие другие конфликты. И они также этим занимаются, и мой совет заниматься, опять же, с ними. Именно с практиками, то есть не с людьми, которые, да, там, собирают вас, вы играете в игрушки, там, называя их какой-нибудь, там, не знаю, военно-спортивной игрой «Зарница», допустим, да, ничего против этого не имею, да, но есть понятие «реальная подготовка», а есть понятие «игры». Я все-таки вот именно рекомендую молодым людям заниматься реальной подготовкой. Игры играми, но на данный момент, господа и дамы, игры кончились. Нужно готовиться на полном серьезе, как молодым людям, так и взрослым.
Спасибо большое, Федор, за то, что вы пришли к нам сегодня, за то, что дали совет, рассказали, может быть, о том, о чем мы редко откуда можем услышать или где прочитать. А на этом наш разговор подходит к концу, и мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Также вы можете связаться с Федором, он сейчас как раз занимается сбором аптечек для наших защитников. Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани 38.ru». Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Харлампийский храм» или обратиться по телефону редакции. 24 39 39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты Иркутск-Информ. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были Федор Садовников, наш большой друг и соработник, участник войны на Донбассе и специальной военной операции, а сейчас человек, который поддерживает наших бойцов здесь, гуманитарной миссией занимаясь. И я, Варвара Жукова. Всего доброго.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.